Добрый день. Наше сит-даун-шоу начинается. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Сергей Александрович Мунтман, приветствую, всем привет.
Да, всех мы приветствуем, чат в особенности, который уже начинает работать и на разнообразных языках друг друга приветствует из разных стран мира, что приятно. Вот придает международный масштаб вот нашему заседанию. Но мы начнем тоже с международного масштаба и вообще с какой масштаб представляется тех изменений, которые предложил президент Путин, предложил внести в ядерную концепцию российскую.
Действия российской власти не то чтобы сильно определяются концепциями. Концепции обычно служат для пиара. В этой роли они выступают и сейчас. И, на мой взгляд, главная цель проведения вот этого экстренного заседания Совета Безопасности, на которой обсуждались поправки к ядерной доктрине, это стремление отвлечь внимание от неудачного запуска ракеты «Сармат» на космодроме в Плесецке, который только что случился. Вообще, я давно обратил внимание, что там, где мы ищем какие-то стратегические соображения, Кремль руководствуется преимущественно или только тактическими, поскольку Владимир Путин вообще по типу мышления тактик, а не стратег. Ну и вся система настроена в основном на тактические решения, в основном в режиме ситуативного реагирования. То есть не проективной логики, а такой реактивной. Что-нибудь случилось, мы отвечаем. Поскольку провальный запуск «Сармата» имел большой резонанс, нужно было как-то переключить внимание на другое. Правда, переключить внимание удалось двояко. С одной стороны, конечно, все опять схватились за сердце, как известный бухгалтер в золотом целенке, да, которого как каждый год на день рождения подсовывают, дарили липовый приказ о его увольнении. С другой стороны, многие задались вопросом, а в каком состоянии находится российское ядерное оружие? Не в таком ли, как «Сармат», который давно уже находится на боевом дежурстве, но испытаний не проходил? И, может быть, даже сам Владимир Владимирович Путин, не полностью потерявший связь с реальностью, задается этим вопросом. Но номинально, конечно, это ответ на возможное снятие ограничений по ударам дальнобойными ракетами евроатлантического производства по российской территории. В первую очередь, американскими «Атакамсами». Компромиссный вариант, что американские ракеты использоваться не будут, а будут использоваться британо-французские «Storm Shadow» и французские «Скальп». Под прикрытием формально Америка не участвует, но ее сателлиты, страны, фактически превратившиеся в ее заложников, если не хуже, такое разрешение предоставят. Но мне почему-то кажется, что это не есть какая-то новая военно-политическая реальность. Потому что, ну что, эти «Атакамсы» бьют на 300 километров, если я ничего не путаю. Я не военный эксперт и могу перепутать. Поэтому заранее приношу извинения, но, кажется, в данном случае я не путаю. «Storm Shadow», кажется, чуть побольше, а «Скальпы» на 250. И этот порог давно уже перейден. От этой красной черты не осталось и следа, потому что всякие украинские ударные дроны прилетали за Урал активные, там громили какие-то военные объекты и в Тверскую область, и даже в Мурманскую область на аэропорт Оленьев, на аэродром Оленья. То есть я не вижу в этой сакральной дальности чего-то нового. Но здесь, конечно, у меня критики возразят, что эти ракеты очень мощные, они мощнее, чем дроны, которые долетали, и обладают очень высокой точностью, до нескольких метров. И могут там поразить каких-нибудь больших начальников прямо в их бункерах. А если они не успеют спуститься в бункер, останутся в бане или в ресторане, то тем более. Жалко, конечно, жилищно-коммунальную инфраструктуру Российской Федерации, но уж как пойдет. Поэтому... Кроме того, в Кремле, насколько я могу судить, и вокруг Кремля нарастает ощущение, что это разрешение бить дальнобойными ракетами, если уже не дано тайно и будет переведено в публичную плоскость в скорости, то скоро поступит. Это, конечно, будет связано с тем, удастся ли нынешней американской администрации запустить некий мирный процесс до 5 ноября, до дня выборов, чтобы вооружить этим мирным процессом, не боюсь этого слова, Камалу Харрис и вырвать козырь незрелых обещаний быстро превратить войну из слабеющих рук Дональда Трампа. Но, так сказать, тут одно другому не противоречит, потому что в мире нарастает логика эскалация ради деэскалации. Что для того, чтобы побыстрее закончить с войной, нужно привлечь внимание всех ее участников к непомерной цене войны. А если все привыкают к войне, и всем кажется, что она в вялотекущем режиме может идти вечно, то она никогда и не закончится. Вот, например, там Израиль нанес яркие удары по Хизбалле, в том числе с помощью взрывов, пейджеров и...
Нанес, да.
А вот эскалация ради того, чтобы сказать, дорогая Хизбалла, полномасштабная война обойдется еще гораздо дороже, поэтому давайте лучше не надо, а уводите войска за реку Литани, как это предусмотрено резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН 2006 года. Так и здесь. Обе стороны могут рассуждать в таком ключе, что вот когда станет ясно, что бремя войны можно, окажется невыносимым уже достаточно быстро, то не пора ли начинать о чем-то договариваться? Здесь возникает сакраментальный вопрос, на каких условиях договариваться, потому что эти условия все стороны видят качественно по-иному. Но это уже следующая стадия обсуждения. И здесь Владимир Владимирович Путин, конечно, рассчитывает на то, что у него есть тайное оружие, пострашнее ядерного, и которое из строя до сих пор не вышло, несмотря ни на что. Это западные избиратели. У него-то избирателей нет.
Вот.
Ему ничего не страшно в этом смысле. Верноподданный народ будет безмолвствовать сколько угодно в его представлении. И нельзя сказать, что это представление не обосновано ходом новейшей российской истории. А там, так сказать, если вдруг что случится, если даже будет небольшой локальный удар по территории НАТО, например, прилетит совершенно случайно российская ракета на военный аэродром Джешу в Польше или в Румынии, откуда поставляются вооружения в Украину, то, так сказать, избиратели скажут, что ж такое-то, уже дожили все-таки до мировой войны, да? Значит, нет. Пожалуйста, уважаемые правители, если вы не хотите, чтобы вы потеряли власть и вообще оказались в тенетах уголовной ответственности, прекращайте это дело. И я думаю, что в известной степени Владимир Владимирович Путин и работает на общественное мнение на Западе, где усталость от войны тоже нарастает, наряду со страхами перед вот этой самой страшной глобальной войной, эскалацией, которую все называют Третьей мировой, хотя, на мой взгляд, уже больше 10 лет идет четвертая. Ну да ладно, это когда все это перейдет в плоскость истории, тогда и
Ну, сочтемся этим, да.
Сочтемся, да, свои да, же да. люди, да.
Да, да.
Могут быть еще всякие теневые пласты, на которые, на наш взгляд, не падает сразу. На то они и теневые. Вот ведь тут еще вот Михаил Ковальчук, наш главный ученый, который фактически на базе Института Курчатова создал альтернативную параллельную Академию наук, так и не сумев захватить ту Академию наук, он просто лишил ее полномочий через своего верного ученика Путина и, так сказать, все, что нужно, забрал под себя в Курчатник. Он объяснил, что, значит, самое главное, что есть в мире сегодня, это энергетика и материаловедение, и в этих отраслях, безусловно, РФ является лидером. На что Владимир Владимирович Путин добавил, что есть еще душа. Ну, в том, что касается души, здесь нет сомнений, что русская душа самая душная в мире. Это сомнение не малейшее. Но ведь, понимаете, тут можно посмотреть, какие вот эта постоянная угроза ядерной войны, каким изменениям в экономике и технологической сфере она ведет. Вот, скажем, если значительная часть населения разных стран, включая Российскую Федерацию, переместится, ну, кто в бункеры, кто сможет, а кто нет, в обычное бомбоубежище. Кстати, эти полеты дронов в российские столицы показали, что бомбоубежище, имеющихся на картах, на самом деле давно не существует, и это тоже отдельный вопрос перед военной машиной Российской Федерации, военно-политической машиной. То как же там, вот, так сказать, не умереть от тоски и духоты в этих бомбоубежищах? И тут неожиданно мы выясняем, что Марк Цукерберг выпустил очки нового поколения, очки дополненной реальности. Орион, которые продаются вкупе с нейробраслетом. Нет ли здесь какой-то взаимосвязи? Ведь спрос на эти вот очки для бомбоубежищ и бункеров, он возрастет в геометрической прогрессии, а это совпадает по времени еще с конфликтом вокруг Wildberries, известного ритейлера и маркетплейса, в который Цукерберг, возможно, тоже вовлечен. Вы не знаете эту теорию, Сергей Александрович?
Нет, теории вовлеченности Цукерберга.
Есть подозрение, что за Татьяной Ким, которая еще недавно была Татьяной Бакальчук, а до этого тоже Ким, согласитесь, это ярчайшее вот проявление третьего закона диалектики, правильно? Ким, Бакальчук, да. Ким на новом этапе.
Ким штрих.
История развивается по спирали.
Это еще политэкономия капитализма. Ким, Бакальчук, Ким штрих.
Да, да. Будет ли Бакальчук два штриха, мы не знаем, посмотрим. Ну, в общем, дело в том, что Марк Цукерберг поставил у себя во дворе своего дома памятник некой даме. Номинально утверждается, что эта дама – жена Марка Цукерберга Присцилла. Но если вы смотрите на этот памятник ему в лицо, не боюсь этого слова, то это в чистом виде лицо Татьяны Ким Бакальчук. Никаких сомнений быть не может. Поэтому здесь...
Так интересно-то.
Да. Здесь какой-то подвох может быть. И вообще, так сказать, помимо вот этого сюжета, например, а вот я подумал, что прекрасная экономическая идея – это превентивные захоронения. Да, ведь если начнется ядерная война, мы все, так сказать, должны будем погибнуть без захоронения, это же нехорошо. Значит, нельзя ли сделать так, чтобы многие миллионы людей начали хоронить себя при жизни? Ну, так сказать, закупали заранее участки для захоронения и ставили там надгробные камни и плиты. Ну, просто потом тоже будет не с руки этим заниматься, когда ядерная война начнется. И здесь тоже огромное количество земель войдет в оборот. Опять же, энергетика, материаловедение, чего только не. Зеленая повестка, тут все. Поэтому сама угроза ядерной войны – это колоссальный экономический стимул. И не побоюсь этого слова «мультипликатор».
Угу.
В том смысле, в каком те люди, которые продали Центробанку мультфильм «Ежик в тумане», без ведома его создателей во главе с Юрием Нарштейном, а в экономическом.
Ну, там серьезные там всякие вещи. Действительно принадлежала студии. Я уже, честно говоря, настолько запутался в истории авторских прав, каких бы то ни было, вот, что я просто бросил это дело.
Тем более, я подумал, что,
разбираться.
Понимаете, да, ну-ка, я скажу, что, возможно, формально Союз мультфильм прав. Значит, но все равно обидели старика Нарштейна, это совершенно неправильно. И тут я неожиданно подумал, что ведь действительно российская, советская мультипликация, анимация еще не изучена с точки зрения гигантского пророческого потенциала. Вот, например, вам не кажется, что «Ну, погоди» – это, в общем, мультфильм о российско-украинской невойне отчасти?
Да, в принципе, может быть, конечно, да. Да.
А ты такой
Да.
холодный, как айсберг в океане, а ты такой прекрасный, как летом эскимо.
Ну да, да. Да, еще о соли мио, да. Много там всего есть, конечно. Вообще пророчество очень много, я уже не говорю о Симпсонах, которые просто, если чего-то нет в Симпсонах, значит, это не
Так вот,
относится к
мы,
реальности.
многие из нас на этом и подставились, и погорели, потому что главный аргумент значительной части политического и экспертного сообщества глобального масштаба и уровня в начале 2022 года был в том, что этого спецоперации Z, то есть вторжения РФ в Украину, не будет, потому что этого нет в Симпсонах. И вот не поспоришь никак, так сказать, все остальное.
Да, нет, это правильно все. Конечно. Я бы еще хотел спросить, но там есть такая клауза в том, что предлагает Путин. Такая клауза, если неядерная страна нападает неядерными, вот атакует неядерными способами ядерную страну, но при помощи это делает ядерных стран, то это считается нападением ядерных стран на другую ядерную, то есть нашу страну.
Ну, разумеется, это вот и есть отсылка к атакам, самым прочим, дальнобойным ракетам. Что если Украина запустит эти ракеты американо-британо-французского производства по российской территории, вот эта клауза приводится в действие. И я, пользуясь случаем, призываю всех посмотреть на канале Белковский еще раз июньское видео, которое называется «Путин и чудовище», где описывается психология вопроса. Как Владимиру Владимировичу Путину нужно твердо держать Запад в уверенности, что в отличие от советских геронтократов и тем более Горбачева с Ельцином, он уж точно применит ядерное оружие, если что. И вот с этим страхом западные демократы должны засыпать и просыпаться, и этот страх должен побудить их избирателей пойти на мир с Кремлем на относительно хотя бы выгодных Кремлю условиях. Вот опубликованы сейчас данные о том, что в Германии 67% избирателей не одобряет курс канцлера Олафа Шольца и его кабинета в отношении Украины и войны в Европе. При этом часть избирателей выступает за большую поддержку Украины, часть за меньшую. Те, кто за меньшую, несколько превосходят те, что за большую, хотя сопоставимы. Но при этом почти 70% все-таки категорически против прямого вовлечения Германии в войну. Потому что слоган «Лишь бы не было войны», который вдалбливали всей Европе после 1945 года, он оттуда еще не выдалблен, в отличие от Российской Федерации, где он давно уже уступил место девизу «Можем повторить».
Да, но там еще есть одна из моих любимых женщин, госпожа Вагенкнехт, вот, которая просто вообще такое дала интервью потрясающее совершенно.
Ну, господин Кнехт, надо сказать, что ведь она жена Оскара Лафонтена, одного из ключевых в некотором прошлом деятелей социал-демократической партии. который, разочаровавшись в свое поколение собственных воспитанников в СДПГ, вот, собственно, решил сделать ставку на карьеру своей молодой жены. Она моложе его лет на 30, по-моему, если не больше. А сама она, кстати, знает, что она иранского происхождения, она персиянка.
Персиянка.
Зара,
Ну, да.
Захар или Захарова, Вагенкнехт. А то многие
Ну,
думают, что раз Сара, значит еврейка. Нет, это не так. Их позиция, ее и Ла Фонтена, неизменно, что, конечно, нужно с Владимиром Путиным о чем-то договариваться. Они этого не скрывают. Но та поддержка, которую не получают от избирателей, и еще большая поддержка, которую получает другое радикальное крыло альтернативы для Германии. Причем разница в программах альтернативы для Германии и Зары Вагенкнехт минимальна. Я их читал.
Они, да, они просто
одни
два крыла одного аэроплана.
Да,
Одно левое, другое правое.
Они почему-то считаются при этом ультраправыми, другие ультралевыми. С одной
ну,
стороны,
правильно. Одно крыло ультралевое, другое ультраправое. Посередине двигатель. Да.
Соответствует принципу энантиодромии, как все крайности сходятся и переходят одна в другую. Но скорее все-таки речь о том, что, во-первых, само разделение на левых и правых несколько устарело. То самое, которое возникло в горниле Великой Французской революции. А во-вторых, это просто вот избиратель голосует за такую силу не потому, что он имеет какое-то внятно сформированное представление о войне в Украине и как она должна идти дальше или не идти, а потому что он голосует против правящего политического истеблишмента со всеми его проблемами, из которых основными являются five grounds, пять основ, 5G. Это лицемерие, коррупция, непотизм, некомпетентность и высокомерие. И вот если политический, как говорится, если Евтушенко против колхозов, то я за. Если политический истеблишмент за Украину, то значит все, кто недоволен политическим истеблишментом, должны быть критически и скептически настроены и к Украине, и к перспективам ее долгосрочной поддержки. Вот в чем весь феномен Сыроежкина, как говорилось в культовом советском фильме.
Да. Но тут еще есть к вопросу о тактике. К вопросу о реакции на конкретные события, Трамп разошелся, обидевшись страшно на Зеленского, который обидел Трампа. Обидел Трампа, назвал его не гусаком, но сказал, что Трамп не знает просто, как покончить с войной, и только это пустая болтовня.
Да, Трамп пороху не нюхал, да, так сказать, его
Да.
78, и после 6 банкротств. Надо сказать, что ведь единственным успешным по-настоящему бизнесом Трампа был шоу-бизнес, это его проект Apprentice, этот вот, как я забыл, как он по-русски это называется. Значит, его девелоперский бизнес был, скажем так, с весьма с переменным успехом, несмотря на всякие ярчайшие башни Трампа там и все это такое, очень часто бывало банкротом и заложено, деревеньки заложены и перезаложены. Поэтому, собственно, он шоу-бизнесменом и остается до мозга костей. Но, собственно, в этом есть одна из ключевых проблем Трампа, что он все очень принимает близко к сердцу. Помните, как? Что говорил Роберт Де Ниро, самый тонкокожий из не очень приятных людей. И поэтому, да, вот личная обида, которую он действительно претерпел от Зеленского, потому что Владимир Александрович, прибыв в Соединенные Штаты, отправился фактически агитировать за Камалу Харрис на оборонный завод в Пенсильвании, да еще не куда-нибудь, а на малую родину Джозефа Байдена. И сейчас уже республиканцы в Конгрессе ставят вопрос, да и Трамп ставит вопрос, во-первых, а почему за счет американских налогоплательщиков, да на самолете американских ВВС, по-моему, Boeing C-10, значит, возили агитатора из другой страны, то есть нарушений сразу два, использование средств налогоплательщиков для предвыборной агитации и вовлечение иностранных граждан в предвыборную агитацию в США. Это серьезная, действительно, возможная претензия. И здесь, когда Трамп неожиданно понял, что Зеленский не будет придерживаться предвыборного нейтралитета, а в открытую впишется в кампанию демократов, здесь у него, так сказать, его резьбу-то и подсорвало. Да. Это вот одна из его ключевых проблем, что он не может выдерживать, во-первых, не может оставаться спокойным в определенных ситуациях, поэтому он так и не сумел превратиться в спокойную силу, стоящую над американскими расколами и разделениями, и разломами, что обещал после первого покушения в Батлере, там же в Пенсильвании, и сразу соскочил с темы, сразу забыл о своих обещаниях. Во-вторых, потому что личные всякие обиды и эмоции застят ему глаза и мешают сконцентрироваться на главном и стратегическом, на содержательных сторонах его политической деятельности. Надо сказать, что я хорошо знаю такой тип политика, изучил его за те годы, когда был недалеко от политики, и Этот же человек еще никого не слушает. Он не нуждается в экспертном каком-то умозаключении. Если и когда он проводит совещания, то он выступает на них в основном сам. Он заслуживает сам себя. Но если даже он на каком-нибудь совещании сумеет послушать тебя минут 10, он будет делать вид, что он тебя внимает тебе с огромным вниманием. Он будет кивать, улыбаться тебе. И после, в конце совещания, скажет так, как будто ничего не было. То есть он сформулирует свою точку зрения в полной неизменности. Ты никак не можешь повлиять, проникнуть в душу такого политика. Он может только, хороший актер, подыграть тебе, чтобы не обижать. Что, дескать, смотри, как внимательно я тебя слушал. Сколько интересного, да. Но делать мы будем все равно наоборот. А так вообще ужасно интересно. Да, поэтому это, конечно, мешает Дональду Трампу в развитии его политической карьеры. Сейчас, когда неожиданно сюжет старый и еще старше сменился на старый versus относительно молодая женщина, тут, так сказать, он никак не может перестроиться. Он так уже свыкся с мыслью, что он будет бороться с стариком Байденом и обвинять того в деменции, и этого будет вполне достаточно для победы. Сейчас, когда нет ни старика Байдена, ни деменции, вернее, она есть, но в ней уже скорее могут подозревать самого Трампа, ему невыносимо тяжело. А перестроиться он не может. Он не может найти правильных слов, хотя они есть. И, так сказать, как политконсультант на пенсии, я бы даже ему подсказал, если бы считал, что он в состоянии их услышать. Нет, я так не считаю, конечно.
Но это не делает его обреченным, потому что может случиться всякое.
Да, ну, я когда, собственно, считал, что он явный триумфатор, несколько месяцев назад я считал, что игра еще далеко не сделана, и раньше конца сентября судить о трендах крайне было бы легкомысленно и безответственно.
Конец сентября у нас уже, да.
Конец сентября, сейчас мы пока не понимаем контекст кампании, как это выглядит. Это выглядит как кандидат политического истеблишмента относительно молодая и красивая женщина против антиистеблишментарного старика. Старик теперь он, и стариков не двое, он всего один. А второй, мы еще не знаем, какие черные лебеди прилетят в оставшийся месяц небольшим. Поэтому, конечно, с финальными выводами подождем и подождем. И мы помним, что в 2016 году я отходил ко сну накануне выборов, и канал CNN сообщал нам, что с вероятностью 80% побеждает Хиллари Клинтон. Для того, чтобы утром, да, что победил таки Трамп. Поэтому изменится, мы все, может, в последнюю секунду. И, так сказать, не будем забегать вперед, разумеется.
Вообще, это можно считать политологической травмой. Вот такой травмой на всю жизнь. Вот эти 80% Хиллари Клинтон, которые потом обернулись совсем не тем, это, наверное, травма прогнозистов, политологов, вот всех обозревателей.
Как известно, перефразируя Черчилля, который говорил о политиках, мы, так сказать, можем сказать, что политолог – это человек, главная задача которого в случае неверного прогноза, который бывает довольно часто, моментально объяснить, почему-таки он был прав. Несмотря ни на что. И таких объяснений мы видели уже много. Вот сейчас Адам Лихтман, который сейчас предсказывает, это автор системы прогнозирования результатов президентских выборов по 13, по-моему, критериям. И сейчас он говорит, что по большей части критериев побеждает Камала Харрис. Он, собственно, ошибся дважды как противостояние Буша и Гора в 2000 году. Он сказал, что по его критериям президентом должен был быть Гор. И, конечно, Алан Лихтман сразу же заявил, что Гор и стал президентом, просто фальсифицировали выборы во Флориде в пользу Буша. С помощью его брата Джеба Буша, тогдашнего губернатора Флориды. Вот. Так что нет, всегда, так сказать, экспертное сообщество всегда найдет, как оправдаться. И вообще, как сказал Александр Сергеевич Пушкин про три ключа, помните, там Кастальский ключ волной вдохновения в степи мирской изгнанников поит, последний ключ – холодный ключ забвения, он слаще всех, жар сердца утолит. То, к чему стремится человек, бессознательно, а зачастую и сознательно, и что есть высшее счастье и наслаждение – это возможность стереть прошлое.
Вот эксперт... у нас еще есть такой, в Отечестве у нас есть еще разводной ключ, вот, которым можно заставить забыть любое прошлое.
Разумеется, но...
Это по голове, да.
Экспертные сообщества, они, так сказать, очень умеют стирать прошлое, в этом смысле это сообщество счастливцев, хотя во многих других, возможно, и нет.
Ну, а раз мы заехали в Соединенные Штаты, то посмотрим все-таки на визит Зеленского и его выступление в Совете Безопасности ООН, когда Небензя играл во что-то там, я не знаю, в Тетрис ли или в какую-нибудь стрелялку, но он во что-то играл, пока выступал Зеленский.
Сейчас Тамагочи, говорят, снова популярен.
Да, ну ладно. Ну, я не знаю, во что
Я, правда, уже забыл, что такое тамагочи, когда-то я это знал. Но сейчас вот, говорят, что
Да, что-то вот
прилив, бум
я
интереса к этому.
смутно вспоминаю.
Это не то же самое, что покемон. Вот это точно, знаешь, это разное.
Это да, это да.
Знаете, история с покемоном, я не могу, извините, сейчас мы продолжим про Зеленского, но дело в том, что я всегда весьма скептически отношусь к конспирологии вообще, поскольку я считаю, что конспирология – это проекция магического мышления и языческой религиозности. Там, где нет божьей воли, там возникают конспирологические теории, ставящие во главу угла бесконечную борьбу Ротшильдов с Рокфеллером. И все вообще, все, что происходит в мире, это, значит, Ротшильды с Рокфеллерами договорились, и уж, конечно, немало конспирологов докажут вам, что и вся украинская война – это столкновение Ротшильдов с Рокфеллерами, в этом нет ни малейших сомнений. Поэтому, собственно, она так долго и движется, потому что над Ротшильдами и Рокфеллерами не каплет, они не гибнут, ничего не теряют, а только приобретают. А гибнут и теряют все остальные, ну, кому же жалко всех остальных. Вот. Но и однажды, значит, мне была изложена еще одна конспирологическая теория, когда появились покемоны. Один ветеран спецслужб, такой среднекрупный, сказал мне, что это все проект ЦРУ для того, чтобы создать базу данных, глобальную базу данных помещений. Потому что как только кто-то покемонов в помещении, это немедленно ЦРУ снимает со смартфона, берет к себе, и, так сказать, у них возникает огромное количество информации об объектах. И сказал мне мой собеседник, вот ты увидишь, как только эта задача будет решена, цель достигнута, покемоны исчезнут, этой игры больше не будет. Я над этим посмеялся, а примерно через год-полтора так и случилось. Покемоны куда-то рассосались, что заставило меня вспомнить о конспирологической теории моего собеседника. И как принято говорить в таких случаях, а с того уже и след простыл? Нет, не простыл, он жив и здоров по сей день.
Ну да, это вообще-то... Как все оборачивается-то, если внимательно посмотреть?
Да, возвращаясь к Зеленскому, как визит его полууспешен, не вполне успешен. Wall Street Journal, которому нет оснований не доверять, написал, что Белый дом разочарован планом победы, который Зеленский привез в Вашингтон. Потому что ничего нового там нет. Там просто пожелание развернутой масштабной экономической поддержки, военной поддержки и все то же пресловутое снятие запрета на удары дальнобойными ракетами западного производства по объектам на РФ-территории. Соответственно, а там вот в том, что касается экономического переустройства Украины и политических реформ, сказано очень мало и обтекаемо. А Вашингтон, видимо, ждал чего-то конкретного и объемного. Но 8 миллиардов, 7,9 миллиарда долларов экономической помощи, о которой сегодня объявлено, это не новость. Потому что 5,5 миллиарда – это уже старые, одобренные еще весной, которые просто переходят на следующий финансовый год и должны быть обязательно потрачены до того, как Джозеф Байден уйдет от власти, иначе, не дай бог, они окажутся в руках Дональда Трампа, и тогда непонятно что. После того, как Трамп так обиделся на Зеленского и вызверился на него. Зеленский же виноват еще в том, что он оскорбил Джей Ди Венса, кандидата в вице-президент. Потому что критиковал его мирный план, этого Джей Ди Венса, предполагающий остановку войны по нынешней линии соприкосновения, она же линия фронта. И тогда сам Трамп ничего не сказал, но сын его, Дональд Трамп-младший, выдал очень резкую запись в соцсети X, бывший Твиттер, о том, что, так сказать, ну, очень странно, что лидер страны, который полностью практически содержится американскими налогоплательщиками, позволяет себе в открытую критиковать республиканского кандидата в вице-президенты. Да, то есть там действительно, если до недавнего времени мы могли полагать, что подход Трампа к поддержке Украины не будет качественно отличаться от подхода Джо Байдена, Камалы Харрис, то сейчас уже непонятно, поскольку здесь личная обида может сыграть гораздо большую роль, чем следовало бы для политика и государственного деятеля такого масштаба, как президент США. В этом, собственно, вообще фундаментальная проблема Трампа как политического образа, как политического гештальта, не побоюсь этого слова. Да. Вот. И, собственно, выступление в сайте... То есть, и Владимир Александрович Зеленский подверг резкой критике китайский мирный план, который тоже предполагает, собственно, остановку войны на линии соприкосновений. Значит ли это, что Украина совершенно не рассматривает вариант приостановления войны? И лозунг о границе 1991 года совершенно нереалистичный, чтобы все понимали, остается на вооружении. Здесь мы ставим жирный знак вопроса, потому что всякие недоброжелатели украинского президента тут уже приплетают свою конспирологическую теорию, достойную теории покемона, о том, сбывшийся, как мы видим только что, согласно которой Зеленский хочет обострить ситуацию до предела, и когда Запад не окажет ему решающей помощи в запрошенном объеме, тут, так сказать, это само по себе станет поводом для каких-то радикальных решений. Ну, например, для переговоров с РФ. Да, сказать, мы, конечно, были категорически против, но нас поставили в такое положение, что эти переговоры становятся неизбежными. Я не уверен в том, что эта теория верна, далеко не уверен, или, по крайней мере, не уверен в том, что она верна в полном объеме. Но, как говорится, я не хотел сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Возможно, какая-то сермяжная правда, она же домотканная и пасконная, там где-то болтается на дне. Этой всей истории посмотрим. Но, с одной стороны, министр иностранных дел Китая Ван И там встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, расточал ему комплименты, и выяснилось неожиданно, что товарооборот между Китаем и Украиной вырос в прошлом году на 17%, а между Китаем и Россией только на 1,8%. То есть Китай все больше, оказывается, закупает украинского продовольствия в ущерб российскому. Хотя, так сказать, он союзник и патрон Российской Федерации. И даже, как говорят, Российская Федерация собирается построить завод по производству беспилотников на базе собственных технологий в Китае, на китайской территории. Беспилотники были бы как будто китайские. Кто его знает. Ну, в общем, Китай как минимум и нашим, и вашим играет. Как-то тоже пытается сидеть, так сказать, со своим гигантским, так сказать, вместилищем на нескольких стульях сразу. И, конечно, вот позиции Китая очень зависит, удастся ли начать какой-то мирный процесс. Например, если не провести до 5 ноября очередную мирную конференцию на территории глобального юга, как предполагается, то, по крайней мере, ее анонсировать, чтобы Камала Харрис могла это капитализировать. А Пекин, конечно, очень заинтересован в победе Камалы Харрис, а не Трампа, настроенного по отношению к Китаю гораздо более жестко. Хотя и нельзя сказать, что демократы мягко. Кстати, на тех дебатах, которые Трамп не выиграл, мягко говоря, у своей оппонентки, он как раз это был один из правильных, остроумных вопросов, когда Камала Харрис начала критиковать тарифы, которые Трамп вводил, и всякие пошлины, он поставил перед ней вопрос, а почему же вы их не отменили, когда пришли к власти? Все же сохранилось, то есть вы признали мою правоту, да, так оно и было, вот в торговле с Китаем в том числе. Так что, в общем, Зеленский играет на обострение. И это тоже, возможно, логика, которой придерживается Израиль со своей стороны, Путин со своей, так сказать, эскалация ради деэскалации. Что нужно, вот, так сказать, занимать максимально бескомпромиссную позицию, чтобы, в конце концов, все упросили тебя пойти на компромисс, опять же, на условиях более или менее приемлемых для тебя.
А правильно ли я понимаю, что ни в том, ни в другом, ни в третьем случае никто какой-то реальной победе не думает, нагнетая ни Израиль, ни Россия, ни Украина?
Нет, ну, здесь перед всеми игроками стоит вопрос, каковы критерии победы. Все думают только о победе. Только каждый, что под этим каждый понимает, это отдельный большой вопрос. РФ под этим понимает, это что сказал Владимир Владимирович Путин в июне. Дескать, полное обретение контроля над аннексированными территориями и вечный мир и снятие санкций – это в конце, но промежуточные еще, естественно, гарантии того, что Украина не вступает в НАТО. Украина сейчас понимает под победой вступление в НАТО и выход на границы 1991 года, но компромиссно может понимать корейский сценарий плюс все-таки вступление в НАТО. И здесь пространство для компромисса практически отсутствует. А Израиль понимает под победой в борьбе с Хизбаллой это отвод ее соединений за реку Литани, как мы уже сказали. И этого как раз можно добиться. Это относительно реалистичный сценарий. В условиях, когда действительно ведь скоро 7 октября, годовщина операции «Железные мечи», она же война с Хамасом. А по терминологии Хамаса это операция «Потоп Аляксы». И этот год, скажем, был для Израиля очень неоднозначным. Он показал, что в военном отношении Израиль далеко не так силен, как он думал про себя и как думали о нем многие. Потому что уничтожить Хамас не удалось за целый год. Но именно в отношении по поводу войны с Хизбаллой, вот в последние недели Израиль был весьма эффективен. И эта операция с пейджерами и рациями, и потом точечные удары по Бейруту, когда было убито несколько ключевых деятелей ОПГ Хизбалла. Все это сработало. Да, и без существенных жертв и разрушений на израильской стороне, что важно. Поэтому здесь сейчас именно в том, чтобы дожать Хизбаллу на компромисс, приемлемый для Израиля, это тоже, так сказать, и это отчасти будет победой, потому что если удастся все-таки войска Хизбаллы убрать с юга Ливана, то жители израильского севера смогут вернуться в родные дома и чувствовать себя в относительной безопасности. Это, впрочем, не будет означать прекращение войны в целом и даже разгрома Хамаса. А в войне на два фронта Израиль не заинтересован, как ни крути, кто бы что ни говорил. Именно поэтому ему нужно быстренько с Хизбаллой как-то разделаться, не полностью разделаться, но склонить ее к чему-нибудь. Но для этого все-таки нужно продолжать соглашение Авраама, те самые пресловутые, их надо дальше подписывать. А если их дальше подписывать Саудовской Аравией и остальными, то, значит, нужно создавать палестинское государство. И от этого никуда не денешься. Кто бы в пиар-целях сейчас не утверждал, что этот вопрос снят с повестки дня. Он не снят. И не может быть снят. И уже вроде говорят, что Хамас согласился передать Фатху, то есть Махмуду Аббасу и компании, сектор Газа в управление. Что тактически для Израиля неплохо, потому что Фатх мало популярен на палестинской улице и очень зависим от израильских властей. Но только так...
Но это позволит потом в стратегическом плане. Это позволит восставшему из пепла Хамасу захватить и то, и другое.
Ну, конечно, потому что потом будут выборы. Хамас гораздо более популярен, чем Фатх. То есть, так сказать, Хамас свое дело знает туго, прекрасно. Поэтому надо все равно думать уже сейчас. Думает ли об этом кто-нибудь в еврейском государстве или нет, я не знаю. Публично не рассуждает об этом никто, во всяком случае, из статусных фигур. Кто будет субъектом этого палестинского государства? Кто его будет создавать, если не Фатх и не Хамас? Потому что тянуть резину до бесконечности невозможно. Мы с вами в нашем sit-down-шоу предлагали вполне конкретные варианты. С одной стороны, палестинское крыло королевской семьи Иордании, потомки бывшего короля Хусейна от его третьей жены. А с другой стороны, семейство президента Сальвадора Наиба Букеле. Они все палестинские арабы, вот эти его родные братья уже, сказать, вполне могли бы заняться созданием палестинского государства, перенеся туда сальвадорские практики, в частности, биткоин как национальную валюту. Так что нет, у нас, вот в отличие от израильского истеблишмента, в нашем с вами креативной группе Бунтмана-Белковского такой план есть. И уж коль скоро Нобелевскую премию мира никогда не дадут Трампу за соглашение Авраама, хотя он ее заслуживает, мы, так сказать, напоминаем всем, потому что вот план-то есть только у нас.
Вот план есть у нас, да, действительно.
А Нобелевка, знаете, в наши тяжелые времена не помешала бы.
Нет, это хорошая идея.
Да, нет, я вот, Сергей Александрович, согласитесь вы со мной или нет? Можно даже так сделать. Вот обычно кто-то там получает премию, а от денежной части отказывается. Так бывает довольно часто. А мы можем наоборот сделать. Отказаться от...
медали.
От титула самого, а
да.
Денежную часть взять.
Да, а можно
и
деньгами.
Компромисс.
Да.
То есть титул достается кому-то другому, а денежная часть нам. По-моему, справедливо.
Ну, нет, это, конечно, справедливо. Правда, это все это почва для разжигания антисемитизма. Вот, ведь ходило же, только евреи могли сначала продать пейджеры, а потом их взорвать. Вот.
Да, я согласен, что в этом есть, вот как Дональд Трамп,
вот
сказал, что Зеленский лучший сейлзмен в мире. Надо сказать, что в самой изначальной реплике Трампа ничего оскорбительного для Зеленского нет. Это вот просто мы неожиданно выяснили, как слово сейлзмен оскорбительно звучит в русском языке, по-прежнему. Что торгаш – это что-то плохое. В английском это сейлзмен, как сказать, совершенно не означает ничего плохого. Тем больше, сам Трамп очень неплохой сейлзмен, ему, может быть, даже завидует Зеленскому. Я от зависти такое и сказал, что есть еще более успешный сейлзмен, чем я. Да, но действительно это напоминает анекдот про Рабиновича, который долгое время отсутствовал в партизанском отряде, потому что собирал деньги за распространенные листовки. Да, продать пейджера, а потом оборвать, это как-то по-еврейски, я согласен.
Ну да. Я хочу последний перед паузой задать вопрос на эту тему. А вот неприятие ливанцев Хезболлы, то, что их не пускали в Триполи, то, что здесь народные волнения, чтобы не вывешивали Насраллу нигде, физиономию в смысле, и нигде лозунги Хезболлы у них не вывешивали, это реальность или преувеличение?
Ну, Ливан в очень тяжелом положении. Фактически это failed state, несостоявшееся государство. Еще недавно ближневосточная Швейцария, а сейчас бог знает что, неуправляемая совершенно территория, где никакого реального влияния на Хизбаллу власти Ливана не имеет. Ну, разумеется, это вообще судьба Ливана – это отдельная боль как и региона, и мирового сообщества. И с этим надо что-то делать, но делать не может никто. И сейчас мы знаем, США и Франция совместно предложили на 3 недели приостановить войну с Хизбаллой, боевые действия. Израильский политический истеблишмент отнесся к этому очень скептически, причем не только действующая власть, но и оппозиция. и даже ультралевый генерал Яир Голан, возглавляющий партию демократы, это бывшая вода, который вообще жестко противостоит правительству Нетаньяху по всем вопросам, но здесь он сказал, что нет-нет-нет, если приостанавливать огонь, то разве что на несколько дней, не больше. Но сам Биби Нетаньяху летит сейчас в Нью-Йорк на Генассамблею, и там вот этот вопрос будет обсуждаться. Почему я это еще вспомнил? К тому, что там будет обсуждаться между ним и Байденом, разумеется, а не на Генассамблее как таковой. Что Франция считается как бы патроном Ливана исторически, поэтому она участвует в этом так. Но как-то мы видим, что каким бы красивым и умным ни был Эммануэль Макрон, при нем внешнеполитические позиции Франции как-то серьезно ослабли. Это касается и франкофонной Африки, где там, значит, Вагнер вовсю хозяйничает теперь, Кремль и Китай. Это касается и ситуации в заморских территориях, где Азербайджан поднимает на войну сепаратистов и достаточно успешно. Это касается и Ливана, который, ну, так сказать, если считать, что с точки зрения принципа, пусть неформального и многими критикуемого имперской ответственности метрополии, Франция должна была как-то отвечать за состояние Ливана, пусть косвенно, то при Макроне в Ливане все стало совсем...
Ну, это давно начало.
Да, конечно, задолго до Макрона, я согласен. Но, тем не менее, последние годы достигла апофеоза.
Да, это просто стало абсолютно явным еще на фоне всех и российских действий, и всего обострения, которое Россия устроила повсюду. Вот, давайте я сейчас порекомендую книжку. Есть пополнение в нашей немецкой библиотеке. Воспоминания, дневники, анализ Германии 30-х, 40-х, послевоенной Германии. И у нас Себастьян Хафнер. Есть его книга, которую написал в эмиграции «История одного немца». И он успел уехать из нацистской Германии. Но вот начиная от 14 до 33-го, вот это приближающееся и рождение новой тоталитарной Германии, вот у него описано очень хорошо. Так что в «Дилетант Шоп» вы, пожалуйста, в «Шоп Дилетант Медиа», вы можете заказать эту книгу. Я совсем, например, не жалею, что у меня довольно обширная стала вот такая немецкая поучительная библиотечка из
ну,
того, что мы продавали.
Это очень красноречиво подсвечивает определенные моменты современной истории.
Ну, конечно, еще как.
Пользуясь случаем, я, во-первых, хотел отрекламировать немножко свой канал «Белковский», где выходит долгожданный, ожидаемый многими, второй эпизод проекта «Параклет», что значит «Шитель сердец». Первый выпуск был «История моего алкоголизма», второй эпизод называется «История моего ожирения». Он выйдет на этой неделе, поэтому, пожалуйста, следите за анонсами и рекламой относительно точного времени выхода истории моего ожирения. И подписывайтесь на канал «Белковский», не пожалеете. А кроме того, вдогонку вот к дестабилизирующим усилиям России на Ближнем Востоке, которые, безусловно, имеют место быть, я бы сказал, что согласно существующей теории, возможно, смыкающейся с практикой, в ответ на подразумеваемое разрешение Украине бить по РФ территории дальнобойными евроатлантическими ракетами, значит, считается, что РФ уже передала йеменским хуситам, движению Ансар-Аллах, патронируемому Ираном, противокорабельные ракеты «Оникс», они же «Яхонт». Чем отличается «Оникс» от «Яхонта», я не знаю, пусть военные эксперты об этом рассуждают. С дуба падают листья «Яхонта». Да. Вот. Но это, так сказать, все может обострить серьезную ситуацию в Красном море. И тем самым, так сказать, опять же, РФ будет действовать в рамках принципа эскалации ради деэскалации. Тем более Путин, собственно, и грозился, что если вы используете прокси-логику для передачи токсично таких чувствительных для нас вооружений, то и мы поступим симметричным образом. Главное, чтобы в решающий момент, хорошо бы, чтобы в решающий момент ракеты «Оникс» и «Яхонт» оказались такими же эффективными, как и «Сармат».
Ну да. И я бы хотел перейти к образованию и глубокой его модернизации, предложенной Владимиром Ростиславовичем, как вы любите подчеркивать, Мединским.
Да.
Вот. Это замечательный проект. Но я как-то вчера я уже написал об этом, что мне кажется, да, действительно он прав, потому что ведь он 10 лет учился в школе. Да, 10 по его возрасту. Он учился 5 лет в МГИМО. Он учился в аспирантуре. И учился он в докторантуре, судя по всему, проходил докторантуру, потому что он ведь доктор мединский. И все без толку. И, в общем, это чета образования длинного, среднего и чуть менее длинного высшего, она просто очевидна на его примере.
Ну, Владимир Вячеславович, как мы знаем, предложил сократить школьный курс до 10 лет, а мотивирует это тем, что современный ребенок не может так долго готовиться к выбору жизненного пути. Надо делать это побыстрее. Но как раз ребенок, чем дольше готовится к выбору жизненного пути, тем более эффективен на этом жизненном пути.
Это правда.
Я хочу еще раз напомнить свою радикальную белковскую теорию, согласно которой можно упразднить пенсии по старости, тем более пенсионные фонды огромного числа стран скоро окажутся банкротами. Это всем очевидно, но никто даже сейчас не задумывается, что ни у кого нет конкретного плана, что с этим делать. И перенести их на пенсию по молодости, тот самый базовый, безусловный доход. Потому что именно в молодости человеку надо давать подъемный, грубо говоря, базовый капитал для того, чтобы при выборе жизненного пути он не был мотивирован необходимостью быстро, прямо здесь, не отходя от кассы, зарабатывать деньги, что очень часто сбивает прицел. То есть человек хочет заниматься предназначенным, например, чему-то для чего-то одного, условно, чтобы стать ядерным физиком, как господин Ковальчук. А, причем какого господина Ковальчуки, который доктор физик математических наук еще советских времен. А, ну, из-за того, что надо зарабатывать сейчас, он начинает торговать наркотиками. И так и остается. И идет по этой кривой дорожке. Потом становится главой крупной международной военизированной организации. А потом, как Ясир Арафат, лауреатом Нобелевской премии мира. Все всякое бывает. Кем бы он никогда не стал, если бы пошел на ядерную физику. Вот. Но в контексте господина Мединского и политики становится понятно, что, в общем, мы близки к той точке, когда все-таки Министерство просвещения нужно передать в ведение Министерства сельского хозяйства. Потому что Российской Федерации нужно пушечное мясо. И, так сказать, образование – это, в общем, животноводство с точки зрения этой классификации. А для того, чтобы получить пушечное мясо, не нужно учить ребенка ни 11 лет, ни даже 10. Можно все как-нибудь проворачивать гораздо быстрее. И здесь никак с Владимиром Вячеславовичем Мединским не поспоришь.
Ну, тут еще это, конечно, и животноводство, в основном не молочное, мясное
Новое
здесь.
мясное.
Да, конечно.
Я согласен, что все-таки Дмитрий Николаевич Патрушев, который вице-премьер по сельскому хозяйству, он с точки зрения его роли и места в этой системе власти достоин стать куратором образования.
Абсолютно, да. Но есть еще кинологическая часть, что другая часть будет это натаскивание собак. А вот еще тоже часть образования, очень
Да,
важная.
сказать, ну, тут хотя хотят запретить фурии и квадроберов, но сказать, это их запретят, потому что это порождение западной культуры, а Россия должна создать свою собственную культуру человека-собаки, безусловно. И, в общем-то, тут все понятно. Зачем тратить такие силы на образование людей, если их задача одна – умереть за Владимира Владимировича Путина и за Родину. А кроме того, понимаете, тут решится и проблема миграции, трудовой миграции стран Центральной Азии, которая периодически начинает сильно беспокоить российские власти, как только они, ну, там, с интервалом раз в несколько лет они начинают ужасаться этому всему, притоку мигрантов и тому, как они неблагоприятно влияют на городскую среду в РФ, поскольку деревенской среды уже не осталось. Потому что когда русский человек, первозданный, станет, так сказать, утратит фундаментальное образование и тягу к нему, то тогда уже, так сказать, за ним совершенно не заржавеет пойти на те рабочие места, на которые сегодня соглашаются только мигранты. Иммигранты Российской Федерации больше не понадобятся. Тем более тут уже четко, тем больше пушечным мясом становятся, видимо, россияне недорогие мужского пола, а женщинам отводится роль производителей пушечного мяса, да, поскольку с 18 лет они должны рожать, как нас учат современные демографической теории в Российской Федерации, и на чем другом не сосредотачиваться, и уж точно женщина не должна думать о карьере. Она должна быстро-быстро и обильно производить пушечное мясо. С чем многонациональный РФ народ, судя по статистике, не согласен совершенно. Рождаемость падает, снижается, никакой материнский капитал здесь ничему не помог. Да и не мог помочь, потому что, ну, эти небольшие деньги, даже если они были существенно больше, не могут повлиять на решение человека разумно возводить детей. Там работают какие-то совершенно другие мотивации. Деньги, материнский капитал помог тем, кто хотел истратить их на алкоголь и наркотики. Безусловно, а вовсе не на деторождение, уж тем более не на воспитание детей. Да, и это, так сказать, все в этом смысле все сработало. Рынок запрещенных и разрешенных даже веществ-стимуляторов воспрял в результате применения технологии базового материнского капитала. Но не более того. Надо заметить, что еще на этом фоне, и об этом я сегодня не могу не сказать, вдруг неожиданно российские элиты поразила волна разводов знаковых культурных фигур. А вот скрепы, скрепами, демография, демография. А что мы...
Это не скрепно совсем, но... Я
причем
даже
сегодня,
не знаю.
Значит, начнем с конца. Сегодня объявлено о разводе Ярослава Юрьевича Дронова, певца «Шамана», с его супругой Еленой Мартыновой. Долгое время говорили, что Елена Мартынова была менеджером всей карьеры, если не судьбы «Шамана». Она его сделала в этом смысле. А до этого, кстати, она сыграла такую же роль в судьбе культового русского современного писателя Александра Цыпкина, своего первого мужа. Потом он уже от Елены Мартыновой перешел еще к более мощному спонсору, Оксане Лаврентьевой, бывшей подруги Андрея Костина, главы банка ВТБ. Но созревал он как феномен русской литературы в объятиях Елены Мартыновой. Потом «Шаман» в телеграм-канале «Белковский», по совпадению называющимся моим именем, там вот было видео «Шамана» где-то месяц назад, где «Шаман» его спрашивал, Ярослав Юрьевича Дронова, а как, сказать, как у вас отношения с женой сегодня? Ответ его был довольно странен. В общем, на аудитории, включая меня, сценил просто как проявление его дикости. А нет, оказалось, что за этим стоит что-то еще. Он сказал, ну, знаете, мы с женой очень редко видимся, потому что я все время на гастролях. А что вы ей дарите, спрашивает дальше такой хорошо подготовленный интервьюер. Он говорит, я ничего ей не дарю. Что у вас там у женщин любит, говорит он так довольно развязно. Цветочки, листочки? Нет, мне кажется, надо поддерживать женщину материально, этого вполне достаточно. Это выглядело, так сказать, странновато. Ну ладно, Ярослав Юрьевич, но он, хотя он символ, и ходили разные слухи, конечно, про господина Дронова, особенно после появления его культового мега-хита «Мой бой», что многие расценили как отсылку к, так сказать, к неоднозначным сексуальным приоритетам. Да? Но вот посмотрим, к чему-то теперь происходит этот развод. А дальше, конечно, Сергей Владимирович Шнуров и его нынешняя супруга Ольга Абрамова. И на этом фоне, как сообщают нам, происходит нечто страшное. Именно почти вдвое упали цены на корпоративы Сергея Шнурова. Были 350 тысяч долларов за корпоратив. Да-да, я не оговорился. Если стали 200 тысяч долларов. Так недалеко, да, и, так сказать, недалеко и до полного банкротства, особенно если придется делить ему с Ольгой Абрамовой. Дальше Федор Сергеевич Бондарчук, говорит, расходится с женой Паулиной Андреевой, сообщают все светские издания. А Федор Сергеевич Бондарчук сегодня...
Что творится?
Не просто главный классик отечественного кинематографа, но он еще проводник братьев Ковальчуков в этот волшебный мир. Потому что кинематограф и особенно Ленфильм, которым командует сейчас Федор Сергеевич, принадлежит Ковальчукам. Ну и вообще по распределению обязанностей кино, как важнейшее из искусства, отдано Ковальчукам тоже. Вот. Здесь там у них есть неопределенные нестыковки с Никитой Сергеевичем Михалковым, который тоже претендует на контроль над кино, но исход этой битвы как минимум не ясен, и, может быть, так сказать, не дотянут это дело, сыграют в ничью эту партию с учетом влияния всех участников. Ну, у Павла Валерьевича Дурова, так сказать, нарастает конфликт с матерью его троих детей Ириной Болгар, которая уже предъявляет прямо-таки права на Телеграм. Она говорит, что это совместно нажитое имущество, и поэтому половина Телеграмма строго принадлежит ей. В общем, как-то, так сказать, демографическая политика и скрепизация РФ не укрепила семейные ценности непосредственно в элитах.
А может, как это... Ну, да, пожалуйста, договорите, Станислав
Александрович. Вот, собственно,
потом у меня есть свои соображения.
Да, все, я договорил, будем считать, да.
А может быть, это как вот тоже заговор, как перед дефолтом или перед денежной реформой 47-61 годов. Есть осведомленные люди, что скоро разводы будут запрещены, и они вот сейчас разводятся и перемениваются в другом порядке, чтобы успеть. Они знают, что готовится запрет разводов.
Да, и это прекрасная мысль, Сергей Александрович, я пошел бы еще дальше.
Так.
Вы знаете, вот сейчас вы все поймут, к чему я это сейчас скажу, в чем аналогия. Дело в том, что с 15 февраля 2025 года в России будут отключены 140 тысяч лифтов. И менять их на новые лифты не будут. Во-первых, потому что это здоровый образ жизни, ну, недорогие россияне будут ходить по лестницам, терять лишний вес и так далее. Не политический вес, замечу. А с другой стороны, скоро ядерная война, и вообще, кроме как для бункеров и бомбоубежищ, лифты не нужны. Скоро ядерная война. И надо успеть развестись до ядерной войны. По известному принципу о том, что делают нации за 3 дня до конца света. Был такой анекдот советского времени. Ну, там, условно, французы предаются любовным утехам, англичане пьют виски в пабах, а в Советском Союзе стоит дым коромыслом, и везде висят лозунги «Выполним 5-летку за 3 дня». Перед ядерной войной надо выполнить 5-летку за 3 дня, поэтому все и бросились разводиться. Потому что будет очень обидно, что настанет конец света, а ты так хотел развестись и не успел.
Ну да, да, надо успеть сделать, да, успеть сделать все главное, наверное, в жизни, если это главное, может быть и так, но у нас еще и Мартин Скорсезе, у нас еще как-то так отказался от двух своих
кажется, тоже
проектов.
Под влиянием угроз.
Да, я у вас читал, много думал, да.
Да, потому что отказался неожиданно снимать 2 фильма, один про Иисуса Христа, другой про Фрэнка Синатру, сказать, совершенно системообразующий, я тоже подумал, что, может быть, чего перенапрягаться перед ядерной войной, лучше на старости лет расслабиться. И надо сказать, что действительно, вот мы с вами говорили о том, как страх ядерной войны стимулирует экономику, а как он может стимулировать вот это гиперпотребление. Потому что действительно, надо кинуть клич, что осталось совсем недолго, что можно даже использовать Владимира Ивановича Путина как рекламное лицо этого дела. Раз осталось недолго, не сдерживайте себя, не ограничивайте, вынимайте все свои сбережения из загашников и отдайтесь полностью Дионисийскому буйству, под знаком которого пройдут последние дни этого печального мира.
Ну, прекрасно. У меня, кстати, был вопрос. В эти 140 тысяч социальные лифты входят?
Нет, дело в том, что социальные лифты отключены давно в полном объеме.
А, давно? Да.
Да,
да.
Они уже выведены за периметр, как принято говорить сейчас, с этого проекта.
Ну да, понятно. Выведены за периметр они. Да,
сказать,
ну
что
что же.
За периметр это звучит двусмысленно и в контексте ядерной войны, потому что, вернее, многозначительно. Потому что система периметр, она же по западной классификации мертвая рука, dead hand, это как раз та система, которая позволяет ударить по супостату ядерным оружием, даже когда политическое руководство РФ уже отсутствует физически. Так что вывести что-нибудь за периметр, это значит очень много в такие ночи, в такие дни. В часы такой поры, как сказал поэт, на улицах разве что одни поэты и воры. Тоже такая постапокалиптическая картина, согласитесь.
Ну, в принципе, да, конечно. Но вот все это действительно может ведь сорваться в одну секунду куда-нибудь в тартарары.
Может,
Все
но
эти
я...
тактики, шмактики, извините меня, пожалуйста, может это все превратиться в очень серьезную штуку.
Это может превратиться в очень серьезную штуку и уже превратилось, поскольку вся серьезная штука всегда в голове. И подлинная власть, она над головами. Очень часто, если сказать, парадигма складывается, то она становится саморазвивающейся и самодавляющей, независимо от внешних обстоятельств. Но здесь как раз есть преимущество у верующих людей. Потому что я, например, считаю, что Господь Бог не покончит с планетой, а у него есть другой замысел на это. Поэтому в конечном счете что-нибудь случится тоже, что с Сарматом в Плесецке или так далее. В самом конечном счете. Но пока нагнетание будет нарастать. Я вот написал для журнала «Горби» статью о философии конца света, которая очень часто присуща людям, это ощущение конца света, которые путают это со своим собственным концом, которые не могут регулировать свои собственные отношения со смертью. В этом смысле эталонный герой – толстовский Иван Ильич. Смерть Ивана Ильича. Давайте ее перечитаем, чтобы понять, как там это все устроено в головах.
Хорошо. Значит, домашнее задание мы получили. Повод для размышлений тоже получили. Спасибо большое, Станислав Александрович.
Сергей Александрович Бунтман, спасибо огромное. Всем привет и до скорого свидания. Всегда.
Да. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск, но дальше все по плану у нас происходит. Всего доброго.